Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами программа «Общественное право». Мы с вами в прямом эфире встречаемся каждую последнюю среду месяца. Сегодня как раз среда, 27 апреля, в студии Сергей Петрович Сороков, член Общественной наблюдательной комиссии Томской области и член Общественного совета при УФСИН. Добрый день, Сергей Петрович.
Здравствуйте.
И Иван Шевелев, председатель Общественной наблюдательной комиссии Томской области.
Здравствуйте.
За пультом Александр Акин. Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 23-50-03, 23-50-03. Номер для СМС 8-909-543-50-03. Чат WhatsApp на 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, соответственно, по нашей теме. Вот программа «Общественное право». Знаете, что мы занимаемся именно правами граждан в самом широком его их диапазоне. Ну и я для начала еще хочу напомнить, друзья мои, что все программы, которые вы слышите в прямом эфире, вы можете послушать их или дослушать, если не успели, уже на сайте radio-blagovest.ru. Если вдруг вы, открывая браузер, видите такое монохромное поле, и на нем надпись о том, что сайт что-то недостоверный или что-то еще, можете внизу смело нажимать на кнопочку «Далее» и заходить на сайт. Это связано с тем, что сейчас появился новый протокол безопасности, более усиленный. Этот протокол коммерческий, за него нужно доплачивать, и какие-то браузеры этот протокол поддерживают, какие-то не поддерживают. А поскольку мы станция локальная, местная, мы работаем, так сказать, у нас нет никаких сетевых финансирований и прочее, для, ну, по-простому говоря, у нас недостаточно средств для того, чтобы этот протокол оплачивать. Однако безопасность сайта, за этим мы следим, там никаких вирусов, никаких эксплойтов и ничего прочего там нет, поэтому совершенно спокойно можете нажимать «Далее», заходить на наш сайт и слушать наши программы. Ну и опять же справа в верхней части сайта есть зеленый такой баннер, если вы на него нажмете, он там написано «Помочь радио», вы можете пожертвовать какую-нибудь сумму на продолжение нашей работы. Мы, так сказать, будем рады любой поддержке с вашей стороны. Ну, а мы, так сказать, переходим к нашей программе. Иван, о чем мы сегодня поговорим?
Сегодня мы хотим рассказать, поднять тему трудовой занятости и трудовых отношений в учреждениях нашего управления ФСИН по Томской области.
Это... В нынешних условиях это становится еще более актуально, чем в предыдущих.
Да, конечно. Но, во-первых, эта тема актуальна тем, что очень много у нас осужденных, которые с исками, с элементами, ну и с прочими там кредитными историями, и которые, в принципе, должны как-то отрабатывать эти средства. А кто должен предоставить, когда они сидят? Ну, государство. То есть, вот вся система должна, ну, как-то располагать.
То есть, долги, к этому. Всякие экономические долги, кредиты и прочее, они у них были до того, как
конечно, они или попали они, в место или они вот в связи с тем, что они просто не работают, да, то есть, их взяли, или в связи с тем, что вот они нарушили наше законодательство и по этим статьям сидят. Вот. Ну, вот хотел бы процитировать просто. Вот 29 как раз апреля случится ровно год, как утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 30 года. Она очень интересная, то есть вот она такая, сказал бы, демократически либеральная. И вот что касается трудовой занятости отношений, я бы просто сейчас просто процитирую. Создание условий для трудовой занятости осужденных и улучшение производственно-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий, уголовно-исполнительной системы, это они отмечают, что было сделано до 2021 года, до 2022, привело к увеличению до 40% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах в общей численности лиц, подлежащих привлечению к труду. То есть на производственных объектах утверждается, что сейчас 40%. значит, по состоянию на 1 января 2021 года составил 128 тысяч человек. Ну, это где-то у нас сейчас где-то около 400 тысяч человек сейчас в исправительных учреждениях по стране. Вот. И, значит, предлагаются здесь ряд условий, ряд предложений, которые бы позволили увеличить и улучшить. Это. И вот в конце. Целью совершенствования производства хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы является увеличение к 2024 году до 55% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах. Я отмечаю на производственных, потому что там еще большая часть заключенных, осужденных привлекается на хозяйственные работы, то есть внутри так сказать, учреждения. И достаточно большая часть. А здесь вот именно до 55% это трудоустроенных на производственных объектах. И к 30-му году до 85%. То есть, если будет к 30-му году 85%, мы будем просто все аплодировать. Это будет как в советское время, то есть практически это 100%. Но судя по тому, как мы постоянно, когда ходим по учреждениям, постоянно спрашиваем, сколько трудоустроено, то есть у меня такое впечатление, что более 25% у нас ни в одной колонии Томской области не работают, именно на производстве, на производственных объектах. Первое, во-первых, это нужны заказы, нужно производство. Второе, в связи с тем, что люди, которые там находятся, они... В большинстве своем неквалифицированные рабочие. Их же надо научить. Кто-то хочет учиться, кто-то не хочет. Многие просто не хотят ни работать, ни учиться. То есть здесь тоже такой психологический момент, воспитательный момент. То есть очень трудно на самом деле вот эти показатели. Но если они удастся, то я буду рад очень. И вот в связи с этим, почему мы еще и хотим сегодня рассказать, мы провели мониторинг системы в Симтомской области по трудовым отношениям. И вот у нас Сергей Петрович большой эксперт по этим делам, на самом деле очень большой эксперт, в связи с тем, что он и работал полжизни в этой системе, знает ее прекрасно, и сейчас трудится в одном из учреждений, как он там, преподаватель, да?
Или как мастер производственного обучения в местном ПТУ.
Вот, мастер в ПТУ. То есть вот сейчас вот давайте послушаем Сергея Петровича, что такое, что это за мониторинг и что он выявил.
Ну, прежде хотелось бы сказать, что каждый гражданин Российской Федерации обладает конституционным правом, это право на труд. 37-я статья Конституции об этом и говорит. Как реализовывается это право на труд? Мы все прекрасно знаем, что любая норма Конституции, она регламентируется соответствующим федеральным или федеральным конституционным законом. Да, у нас есть Кодекс о труде, в котором тоже есть регламент определенных трудовых отношений с определенной категорией лиц, такими как, например, несовершеннолетние, женщины, беременные женщины, педагогические работники, медицинские работники. Если это основной документ, по которому должны заключаться и трудовые договора, а там прямо основа есть, фабула и так далее. Есть, конечно, такие службы, которые напрямую не регламентируются трудовым кодексом, а регламентируются положениями, например, положение о службе в уголовно-исполнительной системе, положение о службе в органах внутренних дел и так далее, прокуратуры, других силовых структур, военнослужащих, но там точно так же заключается не трудовой договор, а заключается контракт, в котором также прописывается, с кем заключается, на какой срок, на какие основания, какие социальные выплаты и так далее. Что же у нас получается? У нас когда-то был исправительно-трудовой кодекс, и основная задача была исправление трудом. С 1997 года действует уголовно-исполнительный кодекс, в котором только одна статья говорит о трудовых отношениях. Ссылка есть, что трудовые отношения заключаются с осужденным несовершеннолетнего возраста согласно трудового кодекса. И только одна статья говорит об этих трудовых отношениях. Больше ничего не говорится. Как же заключается договор, заключается он или нет и так далее. И вот на самом деле у нас на данный момент происходит, что новый уголовно-исполнительный кодекс действует уже с 1997 года, будет в июле 25 лет. Трудовой кодекс вступил в законную силу с 1 февраля 2002 года. 20 лет. А мы никак не можем навести порядок в трудовых отношениях с государством или с Федеральной службой исполнения наказания с осужденными. То есть трудовое вот это отношение не является теперь воспитанием. Ну как не воспитывать? Труд всегда воспитывал. Мы видим даже, что это не только с осужденными. В школах нет трудового воспитания.
Ну, это там, все-таки это базируется на скажем, марксистско-ленинской концепции, да, труда и прочее. Но мы знаем, что марксистско-ленинское учение потерпело фиаско историческое, и поэтому.
Но здесь, с другой стороны, для того, чтобы человека научить выжить в любых тяжелых условиях, мы дома учим трудиться. И на самом деле, когда мы начинаем что-то делать собственными руками, мы начинаем уважать собственный труд. Когда мы уважаем собственный труд, мы начинаем уважать чужой труд. А когда эти навыки мы получаем от старшего поколения, мы начинаем уважать старшее поколение. Здесь цепочка, она просто иногда не задумывается, она очень длинная, и можно проследить.
Ну, она достаточно условная. Если посмотреть, так сказать, на реальность, она не всегда соблюдается в некоторых
так
случаях.
Так вот, в колониях что происходит сейчас? Чтобы трудовые отношения все-таки были здесь, с трудом обеспечивать, нам приходит, вот просто мы, вот если вот так проследить, что, как можно реализовать ту же концепцию. Средства производства у кого находятся? У государства нету. А раз нету, оно не может выполнять эту функцию трудового воспитания.
Вот как осужденный я хотел сам, об этом спросить.
Осужденный ведь себя сам обеспечивал. Обеспечивал. То есть все, что он зарабатывал, высчитывалось за его содержание. Не государство платило. Осужденные строили всю эту нашу страну. Я просто помню мальчишки, пацанов в леспромхозе. Всякие же были там. Кто-то что-то украдет, какая-то хулиганка там 3 года отбудет в колонии, приезжает с деньгами. Он заработал деньги. То есть там был стимул работать, выполнять планы. Это были заводы. Из своего рода, когда было трудовое вот это воспитание в колониях, человек ресоциализацию на самом деле после освобождение получал.
Конечно, когда у человека есть профессия, когда...
Он получал профессию, да, потому что у нас же цеха были от заводов. А раз, ну, вот, например, радиотехнический завод, радиомонтажника надо научить. Если это фабрика резиновой обуви, боты шили, значит, швея, его надо научить. Если строили наши объекты, такие как дворец спорта, автовокзал, весь приборный завод, весь жилмассив строили осужденные. Тот же сельхозтехникум в самые последние годы советской власти. Надо научить его быть каменщиком. И он с профессией возвращался домой. А когда я уже в свои студенческие годы подрабатывал на мануфактурном заводе, я даже порой не знал, что со мной бывший осужденный. Он работает. Ему готовили место. Если он хорошо работает, и ему ехать некуда, ему вообще в общежитии давали место. И он работал вместе с нами, потом женится, получает комнату, квартиру и так далее. То есть его готовили к дальнейшей жизни, чтобы он не вставал на путь преступления дальше. Так вот, что у нас получается на данный момент? Те, кто не работает, и у них порой стимула нету работать, мотивации зачем, когда меня обеспечивает государство? Кроме того, если я буду работать, зарабатывая в данный момент копейки, с меня высчитывают за содержание, и мне остается вообще мизер.
До 75%.
Да. И вот посмотреть, как на самом деле все это происходит. Если раньше было, что он мог отовариться в магазине только на заработанные деньги, теперь он может отовариться на любые деньги, которые у него будут на счету, родственники переведут и так далее. Ну и мы сами понимаем, если ты длительное время не работаешь, то заставить тебя потом работать невозможно. Ну, во-первых, ты уже привык не работать и знаешь, что всегда кто-то тебя поддержит. Во-вторых, работодатель-то все равно требует какое-то выполнение чего-то, а это подчинение, подчиняться тоже не хочется. Но мониторинг-то мы проводили для того, чтобы понять, какое количество рабочих мест есть и как трудоустроены. Мы понимаем, что тех, кто имеет иски, нужно их уставить в первую очередь, особенно те, кто имеет алименты. Их в первую очередь. А согласно 103 статье УИКа, говорится, что его должна обеспечить работой по специальности имеющий навыки, но, как правило, он не имеет специальности. Но его надо поставить на вышеоплачиваемую работу, потому что он же должен выплатить элементы, и плюс еще за содержание свое, и что-то должно остаться, там определенный процент отчисляется, смотря какой строгий режим или общий режим, на магазин. И получается, что по закону мы не имеем сейчас права платить меньше прожиточного...
Вот минимума, этого, да.
Да, минимальной заработной платы. Поэтому работодатель не приходит. Если, вот понимаете, как, зачем ему приходить в колонию, когда он понимает, что работники вот, осужденные не выполнят вот эту норму по той причине, что у него есть утренняя проверка, дневная проверка, обед его выводит, вечерняя проверка, у него остается работы гораздо меньше. Его оставлять после работы – это нарушение законодательства. Выход другой – взять без оплаты труда, как подсобных рабочих, но это опять нарушение. И получается, что на самом деле работодатель не очень идет с удовольствием туда. Ну и мы попробовали решить этот вопрос, проведя мониторинг, узнать, каких рабочих мест, сколько есть, какие формы собственности есть. В колонии, кроме того, что есть свои какие-то предприятия, такие как столовые, банно-прачечный комплекс, где работают осужденные, и финансирование идет из федерального бюджета. В таком случае работодателем является начальник учреждения. Есть центр трудовой адаптации, куда приходят сейчас работодатели. Цех, например, по разливу соков, цех там по созданию, ну, комплексы продуктов питания раскладывают, еще какие-то колбасные цех открывают. Конечно, это предприниматель. Вот здесь становится вопрос, а кто работодатель-то на самом деле? Тот, кто пришел, ему только учреждение арендует дает в аренду помещение. Он привозит там средства производства, станки и так далее, обучает, подбирает тех, кто может работать с продуктами питания, по состоянию здоровья. Но в этом случае должен заключаться трудовой договор с кем? С работодателем, он же работодатель, а он не может конкретно с ними заключить трудовой договор, потому что согласно Трудового кодекса там свои определенные нормы. Потому что если он его трудоустроит, а потом как он увольнять его будет? У него срок отбывания наказания закончился. И вот это несоответствие законодательства приводит к тому, что работодателя нету, трудовой договор не заключается. А раз он не заключается, работник даже не знает, сколько ему будет платить, и как будет платить, будет ли у него отпуск, не будет. Опять же, несоответствие Конституции и Трудового кодекса уголовно-исполнительному. Если у нас минимальный отпуск по трудовому законодательству 28 дней, то у осужденных, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, 14 дней календарных. Если у нас через 6 месяцев могут отпуск предоставить, то там предоставляется отпуск, чтобы у тебя вместе с отпуском было 12 месяцев. То есть 11,5 месяцев ты должен отработать. И согласно Уголовно-исполнительному кодексу отпуск может предоставляться как с выездом за пределы учреждения, так и без выезда. С выездом за пределы учреждения это практически нереально сейчас. Было такое, ну, в связи с тем, что побеги были и так далее. Но без выезда отпуска, к примеру, не предоставляются. В большинстве случаев. И вот, проводя мониторинг, мы заметили, в следственном изоляторе, к примеру, отряд по хозяйственному обслуживанию, они обслуживают полностью изолятор, это раздатчики пищи, это столовая, рабочие кухни, сантехника, электрики, все. За прошлый год вообще никого не было в отпуске, нам дали такие данные. Но они-то должны в отпуск четко ходить.
Это нарушение.
11 месяцев ты должен на 2 недели пойти в отпуск. Другой вопрос, если бы он потом, находясь в отпуске, сказал, выводить меня на неоплачиваемую работу, сидеть в отряде, тем более в СИЗО народу нет, это в колонии там клуб и так далее, мы бы еще поняли бы, да. Но когда ему вообще не предоставляется отпуск, ну тогда получается, ну, если согласно Трудового кодекса, он бы написал заявление, прошу мне отпуск заменить денежной компенсацией, как согласно Трудового кодекса, чтобы ему деньги заплатили за это, он дальше стал работать и опять получать деньги. Опять этого нету. И вот, когда несоответствие одного законодательства с другим законодательством приводит к вот этим лазейкам нарушения прав человека. А пусть он осужден, он должен работать, пусть и работает, и работает, и так далее. Опять же, когда мы проводили мониторинг, Мы хотели узнать, какие, вот, как я сказал, специальности. Столяр, сантехник. Нам просто дали общее количество, сколько трудоустроено. Кто из них работает по специальности, имея образование или не имея? Например, станочник деревообрабатывающих станков, которую я вот специальность веду, и станочник широкого профиля, не имеет права работать по технике безопасности. Без образования допуска у него нет. Это же станки все-таки повышенной опасности. Выясняется, в одном из учреждений у них должностей 3 должности станочников. Работают 3. Один имеет образование по этой специальности, 2 не имеют образования по специальности, то есть без разрешения как бы работают. Смотрим дальше. Там дали конкретно по специальностям автослесаря. Столько-то, работает столько-то, образования автослесаря, который может ремонтировать, нету, дополнительное образование станочник деревообрабатывающих станков. Ну, вопрос становится, делаете ли вы производственные службы и тыловые службы анализ вот этого, сколько у вас есть рабочих мест, сколько вам нужно специалистов вместе с воспитательной службой, сколько у вас освободится этих специалистов и сколько подготовить вам надо, потому что вопрос-то стоит, мы готовим в училище. У меня вот за эти 2 года более, только в 4-й колонии, более 100 человек подготовлено станочек деревообрабатывающих станков. А у нас каждый год их не хватает и не хватает. Где они находятся? Мы понимаем, что часть освобождается, потому что по законодательству так и должно быть, что в первую очередь готовят тех, кто будет выходить на волю, чтобы рабочая профессия была. Но там-то длительные сроки. Там есть идут, которые в 27-й, 28-й год будут освобождаться. Мы их готовим, а они не трудоустроены. У них как бы нету... некоторые вообще даже не трудоустроены, а некоторые работают без специальности. Мы понимаем, почему не трудоустроены, если это исковые есть. Иск надо платить. И в первую очередь устраивать тех, у кого иск. Но вот мое личное мнение, если бы мониторинг проводили непосредственно руководители этих служб, они бы знали бы, это бы, и тогда бы могли отслеживать. Такое впечатление, что это отдано на откуп бригадирам. А бригадиры – это из числа осужденных. И этого я принимаю, но этого не принимаю. Уж как они там договариваются, только можно догадываться. То есть здесь уже все на откуп осужденным дается, а тогда получается, что и нарушения идут со стороны осужденных. И где-то в какой-то мере осужденный потом скажет, что это все знала администрация, это со стороны администрации. Администрация палец о палец не ударила, чтобы предотвратить вот эти, как сказать, неуставные взаимоотношения. Ну, а происходит по факту, что они как раз присутствуют и приводят к тому, что и не то, что коррупционная составляющая, а здесь, используя свое как бы служебное положение осужденные, могут и требовать что-то взамен. Я тебя вот на работу возьму, что-то ты не даешь мне, я тебя с работы уволю и так далее. Вот это очень большая проблема. В отпуск не ходят, не отслеживается, какое количество специалистов нужно. А нам же нужно не только на местном производстве, не только, что он освободится на волю на местное производство. Есть у нас непосредственно учреждения, которые от ВГУП, в СИН работают, например, магазины от Красноярского ВГУП работают. Кто заключать должен с ним трудовой договор? ВГУП?
ФГУП – это федеральное государственное предприятие.
Она находится в Красноярске, да? Если это, как говорится, контрагент, приходящий работодатель, он должен заключать какие-то гарантии, должны быть. Поэтому вот мое такое мнение, что пока в Трудовом кодексе не будет раздела о непосредственных трудовых отношениях с осужденными на период отбывания уголовного наказания, как, например, с несовершеннолетними, с беременными женщинами, с учителями, как по своим специальным документам, это государственная служба и так далее. У нас порядок навести очень трудно будет в системе вот это реализации прав человека в местах принудительного содержания.
Сергей Петрович, я вот слушаю, и мне так кажется, что здесь глубинная проблема, она не на законодательном уровне, а на уровне, скажем так, несовпадения вообще, скажем так, по политико-экономическому.
Интересов?
Потому что фактически нет, дело вообще не в интересах. На самом деле, вот законодательство, вот я как слышу его, оно, в общем-то, это калька с советского законодательства времен государственной экономики. Сейчас,
плановое хозяйство.
Сейчас у нас нет, даже дело не в плановом хозяйстве. Плановое хозяйство есть там и в корпоративных всяких вещах. Но у нас сейчас экономика капиталистическая. Даже при госкапитализме у нас капиталистическая. То есть у нас совершенно другой строй. А законодательные паттерны, законодательные стандарты, пришедшие из строя, когда существовала государственная экономика, где можно было увязать экономику с законодательством. Сейчас экономика – это одна вообще, одной природы, а законодательство другой природы. И вот это несовпадение, вот эти все нерешенные вопросы...
Так Сергей Петрович об этом и говорит.
Они происходят, да, примерно отсюда. Но тут загвоздка-то в том, что здесь нужно не правоведов приглашать, а экономистов, которые скажут о том, где вот этот фундаментальный изъян. Потому что вот я сейчас... Передо мной есть доклад Анастасии Татуловой, такая она известный предприниматель, и вот у нее интервью, она интересную вещь пишет, она говорит, что, например, есть регионы в стране, где нет ни одного производственного предприятия, ни одного. То есть вся экономика, которая есть, бюджетная, это экономика либо сервисная, угу, либо бюджетная. В бюджетной экономике заключенные не могут работать по умолчанию, в сервисной, соответственно, тоже, поскольку это работа с клиентами. И таких регионов не один в стране. А законодательство, которое вот я здесь слышу, это законодательство из эпохи индустриальной экономики. Мы ушли из индустриальной, мы находимся, даже вот при всем нашем отставании, мы в постиндустриальной экономике находимся. И вот здесь главное, то есть тут вообще непонимание природы современного экономического процесса. И поэтому, мне кажется, тут нужно решать вопросы фундаментально. То есть все-таки система исполнения наказаний должна понимать, что если речь какую-то вести о трудовых, о работе, то нужно создавать собственную какую-то экономику, а для этого нужно приглашать именно экономистов, которые могут сказать о том, что вот в системе закрытой, в системе исполнительной ограниченной может вообще быть экономическими инструментами.
Вот к этому я хотел бы добавить как раз. Раз в 97 году у нас вступил с 1 июля 97 уголовно-исполнительный кодекс, он в 96 писался. На тот период, я просто по опыту могу сказать, в третьей колонии там работы были обеспечены более 70%, под 80%. Но это все зависело от начальника учреждения, который создавал сам производство. Например, тогда очень был как бы распространено бесконвойное передвижение, отряд целый был, и были подписаны хоздоговора с лесхозами и так далее. Работали эти бригады на заготовке леса, этот треливали его, сотрудники отдела безопасности, воспитательного по очереди дежурили с осужденными, жили прямо там, неделю живет один, потом другой, привозили лес, пилили его на пилорамах, сушили в сушилках и выпускали мебель, и она конкурентоспособна была, потому что труд осужденных все-таки дешевле был.
Это
и
тогда было.
Сейчас это 96-й год, когда после распада Союза стали уходить предприятия. Но зависело это, а начальник был еще той эпохи, который сам как для себя жил. Он просто понимал, считал, умел считать деньги.
Но законодательство, после 10-го года мы фундаментально, да, в другой экономике.
Так вот, законодательство это как раз написано еще к тому, что мы, да, в надежде, да, что 70-80% трудоустроенных, а оно-то стало все больше, падать. Да. Трудовой кодекс 20 лет назад вступил в силу, уголовный исполнитель 25, а состыковок до сих пор нету. Даже эти два документа нормативных между собой никак не состыковываются.
Ну, потому что они вообще не берут в расчет ту экономическую. Ведь трудовые отношения – это отношения экономические, а они базируются на именно структуре и типе экономики, внутри которого они находятся. А вот именно этот тип экономики они вообще не берут в расчет. И у нас слушатель, на секунду, слушатель Александр пишет, вот несколько у него тут есть пунктов, он говорит, вот к нашему разговору вначале, он говорит, например, жулики из томских колоний якобы занимаются благоустройством, в том числе березовой рощи на Каштаке. И каков итог? Практически на всех объектах, где они работают, сроки окончания работ были сорваны, продленные сроки тоже сорваны, и зачем такое нужно? На Каштаке ни разу, сколько они там работают, вовремя не заканчивали. И еще он приводит публикацию с РИА Томск, где рассказывается о том, что магазин готов Мухамедов из местных колоний вскоре должен появиться в Томске. И еще пишет о том, что на ИК-3 садят и разводят овощи, причем в таком количестве, что за ними приезжают, к примеру, из Новосибирска, что мешало бы безвозмездно выделить Уфсину землю недалеко от города и увеличить посадочные площади. Ну, вот как раз из реальных экономических предложений.
Это как раз, чтобы посадочные площади не сама колония, а колонии поселения, то есть одна из форм отбытия уголовного наказания, как колония поселения, то там, конечно, у нас их есть участок колонии поселения, четвертая колония, первая колония.
У каждой есть.
Да, они такие небольшие. Но я что хотел бы добавить. Вот когда вышел этот уголовный исполнительный кодекс, в 97-м году вступил в силу, 2000-е годы. Что было? Развитие внебюджетной деятельности учреждений. Это были и свинарники, это и шлакоблоки выпускали, и тротуарную плитку, и свои теплицы. Но жизнь у нас такая, что приходит одно руководство, сменяется на другое. И все мы помним, при Ремере уничтожили всю небюджетную деятельность. Каким образом? Сначала средства, полученные от небюджетной деятельности, стали уходить в федеральный суд. Москву, а оттуда уже распределять по регионам.
Вертикаль.
И привело это к тому, а еще было под какой эгидой, что здесь прослеживается коррупционная составляющая. Сейчас даже, чтобы поступали продукты питания, мандирование, все это делается централизованно. Но мы вот закупали продукты питания местные, Черноречка поставляла картофель, капуста, овощи. И здесь, во-первых, были рабочие места для своих местных, и одновременно здесь транспортных расходов гораздо меньше было.
Конечно,
и следственный изолятор доходил до чего? Что очень хорошие были чины для квашения капусты. В Новосибирске приезжали, закупали медицинский парафин, обрабатывали чины, квасили капусту, потом Роспотребнадзор проверял их качество, и эта капуста продавалась предпринимателям, пекли пирожки. На этом зарабатывал следственный изолятор деньги. Потом сказали, это не свойственная функция учреждений, этого делать не надо. И все ликвидировали. Что, вот сейчас я просто хочу сказать, попробовать открыть вот эти такие же предприятия.
Да,
это
да.
Нереально. Во-первых, лицензию получить, оборудование закупить, подготовить специалистов, надо взять где-то деньги. Кто должен выделить? Минфин. Минфину нужно доказать, что вложиться в это надо, что через какое-то будет время отдачи. Вот здесь как раз экономисты и нужны. И хорошо, если начальник учреждения с экономическим образованием, если он понимает, что развивать надо, у него зам по надзору, зам по охране, зам по воспитателю, все понятно. Но если он не экономист, а он оперативник в первую очередь, для него это производство, да так вот, скажем. Поэтому в какой-то мере руководителям надо ставить тех, которые заботятся о том, чтобы предприятие процветало, чтобы зарабатывало деньги. Это и для самого предприятия. Не ждать, когда тебе придут деньги на канцелярию, на скрепки, на те же бумаги, а что ты можешь на месте зарабатывать.
Ну, тогда таких начальников надо поощрять.
Мне кажется, вот здесь как раз это одно из слабых мест. Понимаете, это опять мы переходим к ручному управлению.
Да,
у нас самое слабое место – это недостаток, а зачастую отсутствие институтов. Все-таки нужно создавать институциональные конструкции, которые позволят, независимо от того, какой начальник, чтобы этот механизм работал сам. Нужно создавать законодательство, нужно создавать нормы именно вот
или
для этого.
Такой быть. Вот из опыта у нас, когда был начальник управления Сальников Анатолий Александрович, он же по образованию первому, как раз у него образование техническое, у него машиностроительный техникум. Это потом пошло. Он на производстве работал долгое время, и он эту систему понимал и знал. И когда какие-то предложения были, у него такая хорошая поговорка была: цена вопроса. Вот вы что-то предлагаете, а сколько это стоит, вы прочитали? И хороший зам у него, зам по производству, Асташов Геннадий Васильевич, который вот это все пробивал. Он в Москву ездил и доказывал, надо то-то, то-то, например, линию электроводов делать. Пожалуйста. Да, добились, сделали. Нужно то-то делать. Васина, например, есть возможность, этот состав вагонный-то резали, и этот все. На этом заработать деньги. То есть
но
они знали, где зарабатывать.
Это самая история. Это ручное управление. Все это зависит от человека.
Конечно.
В чем сила институциональности? В том, что если есть нормы и если есть законодательные механизмы, то неважно, какой человек. Не надо ничего пробивать. Вот есть работающий механизм, есть механизм аудита, есть механизм экономического экономическая модель, и эта экономическая модель может работать сама по себе.
У них должны постоянно возвращаться. Плановые графы вот такие. То есть, ну,
естественно, понятно, если есть именно работающий институт, то не нужны никакие там пробивания.
Я вот нашел как раз концепцию развития, за счет чего это все. Угу. И вот, пожалуйста, развитие материально-технической базы за счет бюджетных ассигнований, выделяемых в рамки федеральной целевой программы на соответствующий период, и дополнительного источника бюджетного финансирования. Все. Что за источник? Непонятно. И как это будет, тоже непонятно.
Ну и плюс бюджетное финансирование.
И это, вот значит, о них, значит, через два года 55% трудоустроенных. Вот дай бог, чтобы было. Ну, не верится.
Ну, в нынешней экономической ситуации я тоже плохо представляю. Вот я уже несколько раз говорил, вот обращаюсь к документу на сайте Центробанка в прошлый четверг перед выступлением Эльвиры Сахибзадовны в Думе опубликован был. Он называется «О чем говорят тренды, макроэкономика и рынки. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Центробанка». Они говорят о том, что на ближайшее десятилетие нас ждет, так сказать, технологическая деградация. Они называют это такое прямо никак еще не могу запомнить, колоритная такая формула, название снижение технологического уровня и технологическая трансформация. Но везде она идет именно по сокращению. То есть будет уменьшаться количество технологических отраслей, особенно высокотехнологических, будет снижаться производительность труда, будет расширяться количество неквалифицированного труда, будут падать доходы граждан больше, чем, например, падение ВВП в абсолютных цифрах. Это вот уже запланировано по пунктам. И, соответственно, каким образом в этих условиях уже определенного падения экономики по всем, как по капитализации, и так в абсолютных цифрах на уровне доходов, сокращение индустриальных отраслей, каким образом будут достигнуты 55% занятости, где вот реально просто люди будут работать, вот
это печально,
совершенно непонятно. Мне кажется, здесь нужно вот то, о чем вы сказали, это как раз, если такой опыт был, его нужно поднимать, может быть, наоборот, вместо вот этой вот вертикализации провести какую-то децентрализацию
системы. Дать свободу, но опять же свободу.
Регионы ведь отличаются. Смотрите, вот в каких-то регионах сохранились индустриальные, например, кластеры, а где-то же, вот как Татулова говорит, вообще не осталось ни одного промышленного предприятия. Ни одного. И о чем тут? Это значит совершенно другая ситуация. То есть нужно ориентироваться именно на местную специфику колонии, ведь они находятся здесь, вот они на земле сидят. Вот Александр правильно пишет, что на самом деле, если колонии находятся где-то, где есть, ну, в Сибири много земель, вот, но, может быть, как раз обращаться там к сельскому хозяйству. Или вот сейчас вопрос встает о том, что вот погибшие кедрачи, например, их нужно вычищать, выпиливать срочно, там, убирать погибшие от как-то союзный краед, что ли, называется.
Краед, да.
Может быть, как раз здесь направить усилия по лесовосстановлению, вот то, что... Но это должны быть региональные вещи.
Ну, это уже не исправительное учреждение, это уже исправительные центры, потому что все-таки колонии, они, как сказать, они стационарные.
Вспомнил. В Астраханской области два следственных изолятора, так же, как у нас, в самой Астрахани, и за городом есть там небольшое, не так далеко, как у нас, например, Колпашево. Так вот, в этом следственном изоляторе начальник учреждения был, это вот начало 2000-х годов, по национальности армянин, но хозяйственный человек. Он добился у местных властей выделения площадей, с прокуратурой согласовал создание не только хозобслуга, которая будет обеспечивать, ну, сам следственный изолятор, но и чтобы разрешили оставлять также сверх вот этого лимита хозяйственных услуг те, которые будут работать на бахче. Выращивали бахчевые. Арбузы, дыни, также овощи, помидоры, огурцы. Они зарабатывали огромные деньги. Естественно, у ФСИН Астраханской области шли отчисления. Он богатое предприятие. Они и ремонты делали, и камеры содержания, закупали холодильники, телевизоры. Примерили все это не свойственная функция для следственного изолятора. Ну, потому что в положении о следственных изоляторах нету такого. Вот вне бюджетная деятельность. Раз нету, значит убрать ее надо. И здесь на самом деле имеет образование экономическое, не имеет, но если человек будет по букве закона работать, то так оно и будет. А какую-то инициативу проявить, она всегда наказуемая. И если в этой инициативе видеть опять коррупционную составляющую, так она такой и будет у нас. Здесь кроме того, что вот законодательная составляющая должна быть как бы вот экономически поднимать, здесь, мне кажется, надо просчитывать все. Это и режимные мероприятия, и воспитательные мероприятия. Здесь совершенно другой подход, хоть мы и пытаемся вот, что-то новое создать. Да, одно из направлений было – это права человека, потому что необходимо было сменить это действительно отношение к тому, что человек отбывает, что он отбывает наказание только определенным судом, а все остальное, что прописано у нас и в Конституции по правам человека, и международные правовые нормы, оно должно соблюдаться. И вот эта гуманизация привела к тому, что то, что мы имеем сегодня. Одно у нас стало лучше, а другое, наоборот, перекос пошел. И где-то, если я так думаю, нормативная база все-таки будет, нам готовить специалистов надо. Потому что произошло даже среди сотрудников иждивенчество. Я вот говорю о бюджете получить, например, продукты питания для колонии, составили ведомость, отправили в Москву и сидят и ждут, когда придет. А если не придет? А если что-то произошло? А если не урожай? А ты не можешь закупить на месте это?
Ну, так вот они не имеют права.
Они не имеют ничего права.
Конечно.
А если вот по-логически рассуждать, у нас как раз 98-й год, когда дефолт был очень тяжелый, 98-й год, новое руководство пришло в следственный изолятор. Кормить нечем было. Мы ездили на мясокомбинат, просили, отдайте кости, просто кости, чтобы жиринки плавали в супу, потому что, ну, совершенно. Разрешили тогда из дома приносить пищу, которая вроде не прописана, что ее вот прямо горячая, вот картошку сварили, жарили, приносят и сразу в камеру отдают. И начальник тогда был, говорит, для меня главное, чтобы они были сыты, чтобы не было бунта. Он понимал, если бунт будет голодный, это весь изолятор должен круглосуточно работать, усиленный режим несения службы. И вот такие моменты, если человек даже работает, он зажигает других, другие начинают также работать. И вот нормативная база должна лечь на что-то, на какую-то основу примера. Но эти примеры не изучаются. Вот, у нас же как, тем более, смотрите, как поколение меняется. 25 лет уголовно-исполнительный кодекс, а служба год за полтора, а если он еще в армии служил, если еще учился на дневном институте или техникуме, идет по половинке, у него 13 лет он отслужил, имеет право на пенсию пойти. А то и 12 лет. А если первая колония, там год за два идет. Раз, право на пенсию есть, он ушел и пошел работать, как говорится, на гражданку. Здесь минимальная пенсия есть, дальше работает. Следующие пришли. И это, как получается, как временщики. Вот до меня работали люди по 25 лет календарем и более, фронтовики особенно, которые отдавали все, пришли с фронта и отдавали все для того, чтобы работать в этой системе и работали. Конечно, другие методы были. Они были, еще, может, даже оставались НКВДшные методы. Но они работали в системе, и они как бы рассказывали, что всякое было. И понимали, кто-то законно сидит, кто-то незаконно, просто человеческий фактор. Но выполняли они закон в то же самое время. И в то же самое время, как слова Петра Первого, что в этом тюрьма есть окаянное дело, но в этом деле потребны люди твердые, добрые и веселые. Твердость – это исполнение закона. Добрые непосредственно. Это сострадание должно быть человеческое в любом случае. И веселый, не угрюмый, потому что если ты всегда в этом напряжении, всегда чем-то недоволен, ты этот негатив несешь домой. И не зря Петр Первый говорил, что в этой системе очень тяжелая работа-то. И если у тебя есть три составляющие фактора, ты можешь в ней работать, и ты остаешься человеком. И вот фронтовики многие, которые еще вот были, к сожалению, все умерли, они разговаривали, у многих было вот такое составляющее. Они где-то и пожурить могли, и где-то, особенно несовершеннолетних пацанов, им жалко было, особенно после войны, и где-то и даже подкормят немножко, и там и принесут сухарик какой-то дополнительно. И сами веселые были всегда. Ну, как фронтовики, даже песни пели, там, стихи ну, читали, художественную деятельность.
Посмотрев да, сейчас... на смерть вокруг.
Да, да. Да. И вот, здесь вот надо примеры, кажется... такие для молодежи сейчас. Вижу, не то поколение.
Сейчас другое время немножко.
Тут важно два момента. Вот с одной стороны, то, что мониторинг как раз для этих вещей нужен, чтобы понять реальное положение вещей и увидеть слабые и сильные места. А второе, принципиально, чего не хватает, вот то, о чем вы тоже упомянули, системный подход. Дело в том, что система исправления наказания – это часть социальной системы, и она должна быть увязана с остальными. Не просто там какими-то прописанными юридическими нормами, а ведь есть и экономическая основа, чего это стоит. Есть именно гуманитарная основа, где найти баланс между гуманизацией и, например, реальными возможностями. И здесь вот эти все вещи, когда они увязываются в системе, а не когда просто, например, понятно, что там работники системы исправления наказания, они выполняют свою задачу, они не могут отвечать там за... экономическую базу, для этого должно государство, Дума, там, законодатели, все эти вопросы должны рассматривать и просматривать их.
Они должны поставить в обязанность.
Тогда, именно да. В системе, да. Увязанной с другими элементами экономической, хозяйственной, там, политической системы жизни. И здесь мониторинги как раз, с моей точки зрения, вещи очень важные, потому что они позволяют именно отслеживать, где появляются пробои. Если вот посмотреть там мониторинг именно вот расширенным таким взглядом, я вот сейчас слушаю и понимаю, что здесь складывается ситуация, вот несовпадение двух, экономической модели одна, а правовые основы законодательства, они вообще другие. Ведь важно же не только правовые нормы, они вырастают из правовых основ. А правовые основы, они вот исходят именно из совершенно другой политико-экономической модели. Именно из той, вот это советское наследие здесь не преодолено. В экономике уже нет советской вот этой модели, а в правовых основах, вот, ну, во всяком случае, этой части, оно все еще продолжает жить. Слушатель Александр пишет, ну да, на четверке отрядником, то есть непосредственно с жуликами работал герой Советского Союза.
Власов.
Да, да, да.
Я бы еще добавил здесь насчет мониторинга. Мониторинг мы проводили не для того, чтобы выявить нарушения, пожурить.
Я не говорю, что для чего.
Вот я говорю.
Потому что он позволяет это сделать.
Если сейчас слышат меня сотрудники ФСИН, мы вас просто призываем отнестись к этому серьезно и совместно какие-то пути решения находить.
Именно с этой целью, он вообще не имеет значения, там, кто виноват. Здесь главный вопрос, что делать.
Мы все заинтересованы, чтобы это было в порядке все.
Эта штука позволяет отследить именно, где есть слабые системы, да, не конкретных людей, не конкретных учреждений.
Где настроить надо.
Конечно, да. Конечно. Это как раз вообще в принципе мониторинги и аудиты вот с точки зрения в экономических, например, структурах, они позволяют показать неэффективные звенья, и они позволяют нащупать именно способы увеличения эффективности, либо, например, там, изменения какой-то трансформации.
Конечно.
И то, что вот вы здесь говорили о том, что есть подозрения, там, коррупция и прочее, прочее, есть простой экономический метод, есть аудит, хозяйственный аудит. Здесь даже не нужны там расследования какие-то, юридические и прочее. Любой независимый хозяйственный аудит может показать, где есть коррупциогенная, даже не то, что коррупция, коррупциогенная, а где ее нет, где есть просто обычная хозяйственная деятельность.
Мы постоянно, постоянно встречаемся с такими, ну, не жалобы, просто нам рассказывают осужденные, как они говорят, за чай работают, за чай, за сигареты. Ну, это есть.
Это тоже дефект системы. Друзья мои, время наше, к сожалению, сегодня подошло к концу. Я напомню, что с вами была программа «Общественное право». Сегодня в студии были Сергей Петрович Сороков, член общественной наблюдательной комиссии, член общественного совета при УФСИН Томской области. Иван Шевелев, председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и друг друга. И до встречи.
Всем здоровья и любви.
До свидания. Всего хорошего.
Слушайте радио «Томский благовест».